Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Привет тем, кто к нам только что присоединился. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Северном Крыму круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас, в принципе, можно слышать по всему земному шару. Для этого достаточно зайти на сайт «Крым Реалии» или подключиться к нашим страницам в Facebook и на YouTube, где мы тоже ведем прямые трансляции и внимательно читаем ваши комментарии, которые вы нам пишите. Непосредственно принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, в России предложили наказывать компании, которые исполняют санкционный режим, объявленный Соединенными Штатами. Итак, начнут ли российские компании массово открывать представительства после этого в аннексированном Крыму, после принятия этого законопроекта? Зачем России штрафовать собственный бизнес и загонять его, по сути, в санкционный капкан? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Да.
Крым в центре внимания.
Санкции за санкции. В России хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций Евросоюза и США. Такое наказание предусмотрено в законопроекте, который Госдума России приняла 15 мая в первом чтении. Один из его составителей, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Исаев, во время выступления в Госдуме заявил, вводить санкции против России начали еще до аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. И объяснил, почему в принятии подобного закона Россия нуждалась давно.
Первым явился акт Магнитского от 2012 года. Россию наказывают за то, что она не хочет быть служанкой в мире, где правит один хозяин. Санкции приняты в нарушение всех норм международного права. В нарушении в обход Организации Объединенных Наций. Санкционные списки составляются в том же стиле, в каком составлялись списки троек НГВД в 1937 году. В закрытом режиме, без предъявления доказательств.
Среди инициаторов закона также указаны депутат Госдумы Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Авторами поправок стали главы обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех фракций Госдумы. Законопроект предполагает наказание для тех, кто, опасаясь западных санкций, откажется сотрудничать с российскими гражданами или подконтрольными им компаниями. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы, либо принудительной работы на этот же срок, либо штраф до 600 тысяч рублей. Это около 255 тысяч гривен. Наказание предусмотрели и для тех, кто будет способствовать введению новых санкций против России. В частности, в законопроекте говорится о так называемом предоставлении рекомендаций и передачи сведений. За это будут карать штрафом до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы до 3 лет. Помимо данного закона, российский депутат, член партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил еще один вариант так называемого ответа на санкции. Он призвал отказаться от хранения денег в долларовой валюте.
Отвечая на санкции, мы должны бить по ключевым основам этого государства, этого разбушевавшегося ковбоя. На чем он стоит? На долларе. Давайте ограничим возможность использования доллара, во всяком случае, по России, во всех наших контактах, во всех наших расчетах с нашими партнерами. Но если, конечно, наши экономисты, финансисты говорят, ну никак не обойтись без того, чтобы хранить эти деньги не в России. В России очень рискованно, украдут. Да, верим, что украдут. Но есть Германия. Есть, в конце концов, Финляндия. Ну почему там не хранить какое-то количество необходимых вам евро или других ценных бумаг.
Совет Европейского Союза 12 марта продлил для России ранее установленные санкции еще на полгода, до 15 сентября 2018. Причина все та же – военная агрессия соседней России на Донбассе и аннексия Крыма. Другие ограничительные меры ЕС, в частности в сфере экономики, действительны до 23 июня нынешнего года. В свою очередь, посол США в Украине Мария Йованович заявила о том, что санкции США против России останутся до тех пор, пока Крым не вернется под суверенитет Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность к нам присоединиться, выразить свою точку зрения в нашем эфире. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на него, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, обсуждаем мы возможное введение в России уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов Америки. А с нами на связи Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Олег, здравствуйте. Итак, давайте сначала попытаемся понять, вот они это серьезно? Это тот закон, который будет исполняться в России? Потому что мало закон принять, да? Главное, чтобы он исполнялся. Здесь понятно, что российская компания, которую таким образом принуждают зайти в Крым, она обречена на попадание в санкционные списки.
Я бы вот что сказал. Сейчас, в принципе, в мире все неоднозначно. И во многих странах есть такие процессы. С одной стороны, пытаются найти компромисс в рамках старых каких-то теорий, в том числе действующих до недавно, и каких-то новых подходов, то, что называется новая нормальность, new normality, да, после того, когда в Белом доме появился президент Трамп. И то, что происходит в Крыму, это не исключение, и я имею в виду не только в Крыму, а и в Москве, не исключение. И у нас в Киеве, в общем-то, подобного рода есть процессы. Например, я думаю вот про вчерашнее обсуждение в Верховной Раде закона о валюте, который был внесен президентом Украины, который вроде бы как название достаточно хорошее, он должен либерализировать валютные потоки, но вместе с тем, я понимаю, комитет по финансовой деятельности и банковской деятельности, который ранее Сергей Рыбалко возглавлял, вот вчера делали они там заявление, я понимаю, там группа депутатов и Сотник, Рыбалко, еще там несколько, по поводу того, что в реальности закон не либерализирует валютный рынок, несмотря на свое название, и нуждается в серьезных изменениях. И там говорится по поводу того, что и надо контроль в случае проблем, которые могут возникнуть на рынке. Должен быть комитет по финансовой стабильности, должна быть 50% продажа валюты, а не более, и так далее. Приблизительно такого же плана процессы, я понимаю, происходят сейчас и в Москве. Вот этот диспут, который идет в Москве, вот он тоже кажется как раз вроде бы как старое и борется с чем-то таким, с какими-то новыми идеями, которые не всегда могут быть реализованы. О чем я говорю? Я говорю о том, что действительно, если вы вдруг начнете активно, если вы крупная транснациональная, например, компания или российская компания, которая работает где-то на территории России и вдруг начнет работать в Крыму, понятно, что она попадет под санкции, и тогда возникнет вопрос, а как же ей быть, например, при работе за пределами страны. И если это просто транснациональная компания, это как бы одна проблема, но если представьте себе вы банк, Сбербанк России, который, и вообще любой крупный банк, который имеет свои представительства за пределами Российской Федерации, который работает, например, имеет свой офис в Нью-Йорке, как Сбербанк России, да, и во многих европейских странах тоже. Представьте себе, он открывает свой офис где-нибудь в Симферополе, или в Ялте, или в Феодосии, что и в Севастополе, что происходит потом. Потом оказывается, что он не может работать за пределами страны. И даже при кажущейся выигрыше, который кажется, ура патриотам Российской Федерации, это совсем не означает, что это не будет сопряжено с огромными потерями, которые будут для самого банка, значит, и для самой российской экономики. Поэтому, в общем-то, мне кажется, большая часть того, что предлагается, она не очень-то реализуема, кроме того, что вот тот, кто, если можно так сказать, в кавычках, накликает санкции дополнительные на Российскую Федерацию, вот тот попадет в конце концов под уголовное или административное преследование, во что я охотно верю, что это именно так и произойдет. Более того, я понимаю, что это может быть карта, которая будет использована в борьбе с теми неугодными, которые могут высказывать какую-то альтернативную точку зрения, которая всегда и везде должна иметь место. Что касается вообще ситуации по России сейчас и в плане этих санкций тоже, то ситуация странная, конечно, потому что если мы посмотрим с вами макроэкономические показатели, если мы посмотрим с вами рейтинг, который есть у Российской Федерации сейчас и у Standard & Poor's, Fitch, Moody's, то большая часть инвесторов как раз бы поставила, если бы базировать просто все на экономике, на макроэкономике, она должна была бы поставить рекомендацию, что да, работа должна быть продолжена. С другой стороны, есть вот это измерение, связанное с санкциями. Если санкции будут продолжены, а они будут, похоже, продолжены, они продолжены уже, если они будут еще расширены, о чем идет дополнительный диспут, а если они будут расширены, то опасно вкладывать в эту экономику, может оказаться, что это опасно. Ну и в конце концов, здесь есть философский такой подход, связанный с тем, что вот идет вот подобного рода борьба в Москве. Смотрите, вот эти заявления, которые делаются в Москве, они частично противоречат даже тому, что говорит Центральный банк Российской Федерации, который, опять-таки, я не случайно начал по поводу либерализации здесь, в Украине, валютной либерализации. Ну, приблизительно такой же диспут ведется и в Москве по поводу валютной либерализации. Вы знаете, падает интерес к развивающимся рынкам. В принципе, каждый центральный банк любой страны пытается найти какие-то возможности для, не скажу, стимулирования экономики, но для привлечения дополнительного капитала в свою страну. А вот эти разговоры, которые ведет Госдума Российской Федерации, они могут ударить не просто по Крыму, которому вроде бы как пытаются помочь, не имея достаточного количества понимания, как работают экономические процессы, но также может ударить и в целом по российским крупным компаниям, банкам. И это для них будет больно, и это в конце концов ударит в целом по российской экономике. Поэтому, еще раз говорю, я думаю, что это больше просто разговор, а компромисс будет вот найден такой, что будут попытаться принять этот закон в той части, который будет наказывать только, вот как они говорят, в кавычках я скажу, подстрекателей. Те, которые говорят, что давайте санкции. Я понимаю, что это большей частью не только уже тогда по поводу направлено не только против тех, кто высказывает альтернативную точку зрения
благодарю
в плане экономической
вас.
Политики, а также представителям оппозиции.
Олег, благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Мы продолжаем эфир, продолжаем говорить о возможности введения уголовной ответственности в России для компаний, которые соблюдают западные санкции, в том числе запрет на работу в аннексированном Крыму. И я здесь немного уточню, говорилось о банках, которые могут или могут не заставлять заходить в Крым. Так вот, скорее всего, не будут заставлять заходить в Крым, даже если эта ответственность будет введена. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Я процитирую, мы свои замечания к этому законопроекту направили. Да, крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают. Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Это рамочный закон, который говорит о дополнительных полномочиях президента и правительства. Вот такое мнение у главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Евгений, здравствуйте. Итак, говорим мы о возможном введении в России ответственности за соблюдение санкционного режима, в частности, санкции за аннексию Крымского полуострова. Но ведь неужели все так плохо? Неужели нужно компании действительно таким образом загонять на Крымский полуостров?
Я думаю, що після того, як відкрили міст через Керченську протоку, це логічно з одного боку. А з іншого боку було ще у квітні власне така великий думський хайп з приводу того, що ми запровадимо такі санкції, що всі Сполучені Штати і Європейський Союз просто здригнуть. А потім вони ухвалили законопроект буквально вчора у першому читанні, і потім його замість того, щоб створити якийсь жах для всього Заходу, вони говорять про те, що ми, мовляв, зробимо рамковий законопроект. Це свідчить про одне, про те, що справа Магнітського нічому російських думців не навчила. А їхні ініціативи, вони виглядають доволі таки смішно, оскільки не тільки в Росії всі знають, що Дума в сучасній Російській Федерації нічого не вирішує.
Но ведь есть же простейшие схемы, которыми в Крыму так гордились, что они якобы помогают обходить санкционный режим. Схема очень простая. Где-нибудь на Кубани, например, регистрируется дочерняя фирма, какая-то структура, и через нее ведется уже работа на Крымском полуострове. Если я не ошибаюсь, эту схему даже использовал спикер так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он владелец и основатель компании «Консоль». Так вот, эта «Консоль» продолжает быть зарегистрирована на кипрские офшорные фирмы, но работает вот через юрлицо, которое зарегистрировано в Краснодарском крае. Видимо, тоже Владимир Константинов таким образом боится санкций. Но, тем не менее, неужели эти схемы, их недостаточно для того, чтобы российские компании могли присутствовать на Крымском полуострове?
Ну, схема схемами, але ж потрібно 150 мільйонам росіян сказати про те, що Росія сильна, потужна, непохитна і все робить для того, щоб захищати свої інтереси. Тут, я думаю, треба говорити про психологічні ефекти, не про якісь економічні чи якісь інші. Тут це, на мою думку, абсолютно прозоро та очевидно.
То есть, я правильно понимаю, этот закон не будет применяться в полной мере, да? Это не о законе речь, а о связях с общественностью, скажем так, о пиаре?
Ну, для хороших и поганых.
Угу. То есть, каким образом он будет применяться? К одним компаниям он будет применяться, да? К плохим их будут выталкивать на Крымский полуостров?
Ну, ну, Росія взагалі, за моїми спостереженнями, вона достатньо активно бере курс на економічну самоізоляцію і, ну, таку вибірковість у економічних відносинах. Ну, вони вважають, що в російському керівництві, що для цього є такі підстави. Я думаю, що це достатньо глибока помилка, як для країни, яка живе в 21 столітті, і життя, власне, і його економічні закони досить швидко це продемонструють.
Но по факту, как будет выглядеть реализация этого законопроекта на крымских непосредственно полях? Много ли мы увидим судебных разбирательств или историй, когда компанию наказывали за нежелание зайти в Крым?
Треба все-таки дочекатися ухвалення цього закону, а вже потім прогнозувати подальший розвиток подій.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Евгением Магда, исполнительным директором Украинского института мировой политики. Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер 044 490 31 18. Для наших слушателей с материковой части Украины. Также напомню, что для нашей аудитории со всего земного шара работают комментарии на Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем то, что вы нам пишете. Самые интересные комментарии обязательно озвучим в эфире. Также напомню, что связаться с нами можно и вне эфира. Мы присутствуем во всех крупных социальных сетях. Опять же, повторюсь, также контакты редакции есть на сайте Крым Реалии. Пишите нам, а мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. И с нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики Российской Новой Газеты, доцент Российской школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте. Итак, давайте поговорим. У вас хотелось бы узнать ваше мнение о причинах, которые подтолкнули российское правительство на вот такую инициативу применять ответственность к тем компаниям, которые соблюдают санкции, объявленные западными странами. Неужели без этого не получится что-то наладить, обеспечить присутствие российских компаний, ну, например, на Крымском полуострове?
Да, здравствуйте. Ну, здесь есть два момента. С одной стороны, идет такая неравная конкуренция, потому что Россия в экономическом смысле очень сильно, как и другие регионы, конечно, зависит от западных технологий, западных лицензий, вообще, на самом деле, хороших торговых отношений с Западом. Даже более мощные экономики, вот такие как китайская, тоже эту зависимость испытывают. Мы это сейчас на примере торговых войн США и Китая тоже хорошо видим. Вот. И поскольку российским властям, в общем, обидно, что такое положение вещей действует, то ответные меры, которые принимаются, они всегда направлены на какие-то дополнительные репрессии в отношении собственных российских граждан, российских компаний и так далее. Ну вот, и это уже, в общем, не в первый раз подобного рода меры принимаются. Ну вот, то есть началось это все с этих знаменитых продуктовых контрсанкций, так называемых, когда Россия запретила своим собственным гражданам там есть определенные виды продукции из Европы. Вот здесь логика вот структурная, этот жест абсолютно такой же. Да? С другой стороны, есть какая-то, ну, наверное, не очень все-таки значительная российская оппозиция, которая видит в санкциях со стороны Запада, в частности, в персональных санкциях против там, друзей Владимира Путина, определенный способ оказывать давление на российские власти. Вот. И это, ну, дополнительный, вот, собственно говоря, история про то, что нужно таких людей вычислить и как-то наказать. Вот, это дополнительная тоже мотивация для российских депутатов что-нибудь сделать в этой затянувшейся борьбе с оппозиционерами. И тут очень комично как раз, потому что буквально там после очередной акции Навального депутаты буквально на следующий день начали говорить, что нужно вот вычислить этих граждан, которые помогают Западу внедрять против нас санкции, и наказать их, этих граждан, потому что это вот изменники Родины. Вчера очень такое мощное шоу в Российской Госдуме провел Алексей Исаев, депутат от «Единой России», человек с внешностью такого персонажа из мультсериала «Гриффины», Питера Гриффина.
Но вот эти изменения в уголовный кодекс, которые предлагаются, они выглядят достаточно серьезно, потому что предлагается штрафовать за это на сумму до 500 тысяч рублей, лишать свободы на срок до 3 лет. Это за передачу сведений, которые могли привести или привели к введению санкций, и за отказ россиянам в сделках на основании исполнения санкций срок до 4 лет и штраф до 600 тысяч рублей. Когда я это читаю, у меня лично такое впечатление, что идея принять такое изменение в Российский уголовный кодекс, она возникла после того, как стало известно, раскрутилась история с турбинами «Сименс». Там дело в том, что в контракте на поставку этих турбин были прямо прописаны эти санкционные ограничения. Мы помним, даже были уголовные дела по этому поводу. Может ли вот это решение внести поправки в уголовный кодекс стать следствием опыта России в попытках обойти санкционный режим?
Ну, если вот смотреть на вещи с формальной точки зрения, то, конечно, такого рода, как история про поставки этих турбин в Крым и история про то, что крупнейшие российские компании не работают в Крыму официально, по крайней мере, действительно, эти истории подпадают под эти формулировки. Но мне все-таки почему-то кажется, что на самом деле этот закон, он и принимается, и внутри России воспринимается несколько иначе. Вот, потому что там нет никак, ни у кого никаких сомнений, что этот закон будет в высшей степени избирательно приниматься. То есть он будет приниматься не в качестве юридической там реальной нормы постоянно, да, и повсеместно, а в той ситуации, когда нужно будет кого-то конкретного наказать за то, что вот он там плохо себя ведет. Не обязательно здесь там Навальный имеется в виду, но это люди, которые вот которые перешли дорогу российскому начальству, и российское начальство то есть... перебирает да. Просто я уверен, просто если вот эту отвечать на ваш вопрос, понимаете, я уверен, что те люди, которые Симонс представляет на территории Российской Федерации, там Сбербанк, МТС и другие крупные компании, они в таких ситуациях всегда будут иметь возможность договариваться и вот эти все новые уголовные запреты обходить.
То есть я правильно понимаю, у нас буквально минута осталась до завершения эфира. Как может выглядеть ситуация? Есть неугодный, например, бизнесмен. Ему поступает предложение заключить контракт с лицом, которое находится в Крыму, с юридическим, например, лицом, которое там сейчас в Крыму зарегистрировано. И с этого момента у человека два выбора. Либо под санкции, либо под уголовную ответственность. Правильно я понимаю?
Да, совершенно, совершенно верно. И именно здесь ключевое слово – это слово «неугодный». И все-таки я думаю, что это не только про бизнес, это еще и про, вот, кроме оппозиции, это еще про экспертное сообщество. Об этом тоже в России достаточно написано, да, что если вы делаете честную аналитику какой-то ситуации, связанной с Крымом, и с Россией в целом, да, то в ваших исследованиях, научных исследованиях тоже желание могут найти какую-то крамолу. Весь вопрос в том, было бы политическое желание.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики Российской Новой Газеты, доцентом Российской Школы Философии Высшей Школы Экономики. Напомню, что связаться с нашей редакцией вы можете не только во время прямого эфира, по его окончании тоже с нами можно связаться. Для этого есть контакты, которые указаны на сайте Крым Реалии. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Итак, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока!